Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Тимур Осмонов и Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие
радиослушатели. Сегодня мы продолжаем нашу беседу о демаркации, делимитации границ между Кыргызстаном и Таджикистаном и, к сожалению, тех конфликтных ситуациях между двумя странами, которые периодически возникают и, как отмечают некоторые эксперты, возникают с более участившейся динамикой. Сегодня о предыстории вопросы делимитации, демаркации границы. Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем в студии.
В гостях у нас общественные и политические деятели, бывший председатель межправкомиссии по делимитации, демаркации границ Токон Мамытов. Токон Балбекович, рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Токон Балбекович. Давайте начнем вот с чего. У нас разные эксперты бывают в студии, высказывают разные мнения по поводу того, почему уже 30 лет тянется этот процесс, почему его закончить не получается, почему ему не видно ни края, ни конца. Некоторые говорят о том, что для этого нужна твердая политическая воля руководства стран. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, только ли в этот вопрос упирается возможность скорее решить приграничные вопросы с нашим южным соседом, а если нет, то что необходимо делать?
Ну, я хотел бы сначала отметить нюанс, что наша граница с соседними государствами не решается вот 98 лет в этом году, с 24 года. Вот если взять два государства, то мы в 24 году мы были в составе России, а соседнее государство было в составе Узбекистана, Узбекской ССР, на правах автономии, и мы на правах автономии. Вот первые годы это спор шел между Россией и Узбекистаном, понимаете? Вот, это одно. Теперь насчет нынешней ситуации, вот, есть политическая воля, нет. Вы знаете, я сейчас, наверное, не соглашусь. Почему? Потому что вот за 30 лет независимости я практически со всеми президентами работал и на очень высоких должностях. И я скажу, что все проявляли политическую волю. Стучали по столу. Когда решите, не только один президент, 4 президента стучали по столу. Я был свидетель. 2 президента встречались, когда и говорили нам, когда вы решите, вот мы даем указания, действуйте, что вам нужно. Мы же дали команду, что или нам одеть сапоги вместе с вами по границе ползать. Даже такое президенты говорили. Понимаете, поэтому воля есть. Не хватает умения решать пограничные вопросы. Не хватает знаний для выработки скрытых мер, шагов поэтапных, которые привели бы к успешному завершению переговорного процесса по пограничным вопросам. Вот это мы должны знать.
Что такое скрытые меры?
Ну, вы знаете, когда пограничные вопросы обсуждаются, есть вопросы, которые, ну, ты держишь при себе, о которых никому не говоришь. И в нужный момент ты выкладываешь свои аргументы. Понимаете? И их выкладываешь не просто, что надо их выложить на это, а по порядку, в зависимости от возникшей ситуации, от сложившейся ситуации на переговорном процессе. Может быть, иногда так заходит, что хочешь этот аргумент свой, а потом думаешь, нет, подожду на следующей встрече, я чувствую, не зря они вот этот вопрос задали, не исключено, что они ее будут продолжать, ну, раскачивать и на второй, третий, вот тогда я им выдам вот этот аргумент. Вот это и есть скрытые шаги некоторые. Есть официально открытые, но это одно. Второе, еще наша ошибка, мы слишком прячем. Я тоже сначала был склонен, ну, в силу специфики своей предыдущих долгих лет, больше 30 лет службы в органах, закрывать. Но я потом понял, открытость – это выигрышная ситуация. И она фору значительную дает. И мы, когда в 13-14 вели переговоры, представители соседних государств уговаривали, господин Мамытов, только журналистам не интервью, ничего. Я говорю, нет, она уже не секретна, мы обсудили. Все, я что хочу, буду. Вы тоже заявляете, что хотите, кому хотите. Это уже не секрет. Что тут секретного? А если вы там настаиваете и тупо упираетесь на какую-то проблему, которая ничего не значащая, и ее ставите как аргумент, то это не мои проблемы, не проблемы Кыргызстана, это ваши проблемы. Это ваш уровень демонстрирует. Но я буду, и я дозированно вот это. И вот это позволяло в какой... Открытость позволяла. Да, до переговоров отследите. Я не давал интервью. Если давал, то о пряниках, о конфетах, там, о Новом годе. Но никогда о методике, о тактике переговорных не говорил. Но когда уже мы шли, министр иностранных дел, я, командующий погранвойсками, председатель ГКНБ, губернатор, то мы уже там, уже в открытую говорили, все, сейчас вот это запускаем, заходили и отвечали. А вот это не говорить.
То есть, получается, не хватает, по вашему мнению, умения грамотно вести переговоры, дипломатических просто умений недостаточно?
Тут не только дипломатических, и политических, и исторических, и научных, и практических, и международных. Тут очень много. Почему? Потому что граница, она в сферы, все сферы. Вот и уникальность границы, то, что она и к политике относится, и к международному праву, и юриспруденции, и к региональным вопросам. То есть очень-очень много вопросов. И к военным, ну все-все. Поэтому тут нужно комплексно подходить. Не просто вот пошел я и начинаешь. Нет, ты изучи. Не каждый человек семь пядей во лбу, и то он не все может, правильно? Не все обладает. Есть люди, которые давно работали. Вот мы, когда мы работали, мы брали на практику на то, что мы искали даже тех старых участников вот этого переговорного процесса, вот 80-х, 50-х годов. Они уже старые, но мы все равно их теребили, кто приезжал, как. Потом шли другим бывших руководителей республики, я с ними сколько встречался, разговаривал. То есть нужен. Почему у нас еще один большой недостаток? Мы институциональную память теряем. У нас же столько вот революций, столько этих. И вот и у нас еще второе есть, что правительство часто уходит в отставку, приходит новый состав правительства. Вот в отличие от всех в СНГ, мы единственная страна, которая меняет не только министров. Министр, его поменяли, хорошо, ничего вопросов нет. Но он приходит всех замов, начальников департамента и бедного референта, который занимался этим вопросом, и его тоже меняет. А посмотрите Россию, посмотрите Узбекистан, Таджикистан. Там люди, ну, я с ними вот, я как ездил, как один из руководителей органов безопасности. Как они были, так и они есть. Он был министром сельского хозяйства, он и есть министр сельского хозяйства. Понимаете? Вот, то есть у них вот это есть. А у нас выгнали, а тот эксперт или зав. Отдела, который занимался, его освободили, все. Он всю информацию, ведь не все же на бумаге изложишь. На бумаге излагается практика, это психологи доказали. 8-12% информации. Остальное в голове у человека, и он уходит. И все. Приходит другой, хороший, знает 5 языков, садится, начинает и не может решить. Не потому, что он глупый, а потому, что он не участвовал, он не знает историю, он не знает даже обстановку, как возник вопрос, кто поднял, кто как эмоционально вел, кто как себя защищал, кто о чем говорил, не помнит. А это знаете, какой багаж? Сильнейший, мощнейший багаж. Это такой ресурс. Это как русская межконтинентальная ракета «Ярс». Понимаете, по мощи. Вот знания, вот не зря вот китайцы говорили, знания – это такая разрушительная сила и восстанавливающая прогрессивная сила. Поэтому знания можно и так использовать, и так. Вот знания. Она сильнее, чем даже атомная бомба.
Есть мнение, что в последнее время ситуация на границе никак не улучшается и даже, наверное, становится все хуже, потому что буквально за последние полгода, если не ошибаюсь, это уже 3-й инцидент, да? Как вы считаете, почему это происходит? Почему все чаще и чаще случаются эти инциденты?
Да, причем при выраженной, вроде как мы уже говорили, политической воле разговоров о том, что нам нужно решать эти вопросы исключительно в мирном русле, но с другой стороны...
Политика дипломатическим путем.
Да-да-да.
Это позиция крыса.
К сожалению, на границе постреливают регулярно, а для нас это еще и тем плохо, что каждый раз людей эвакуируют из этих зон.
Да,
нормальную жизнь трудно представить таких
условий. Просто мы что видим? Каждый раз, когда это происходит, сообщение о том, что, там, например, там, таджикская сторона сразу же начинает стягивать технику, там ресурсы, силы. Стянули у всех людей, естественно, там нервы и паника. А потом выясняется, что там через часа два встречаются представители, договариваются технику от границы отвезти. И так каждый раз. Ну и это, мне кажется, чисто эмоционально для людей и живущих на границе, да и даже для нас, для для самих, да, вот людей, в принципе, которые далеко достаточно находятся, но это тяжело. Почему все чаще и чаще это происходит?
А представьте, вот мы все представим, давайте, а как тяжело тем,
которые
живут в Аксае, Кокташе, в Кулунду, в Максате, в Интернационал, им вообще в 100 раз тяжелее.
Конечно.
Я с вами согласен, Наталья, действительно. Но мне кажется, знаете что, я хотел бы вот, обратите внимание, 8 лет, последний, первый минометный обстрел с группового оружия, с ручных гранатометов, был в 2014 году в январе. Вы понимаете, 8 лет продолжается. И вот с каждой интенсивность растет. Раньше 2-3 раз, потом 4-5 раз, потом 7-8. И сейчас уже, смотрите, как вы говорите, до того дошло, что последнее, вот предпоследнее, помните, в том году, в апреле, 28-29 апреля, вспомните, 40 тысяч беженцев на своей территории, пострадавших, убитых более несколько десятков. Вы понимаете? И это вот надо анализ делать. Почему? И обратите внимание, раньше как-то локально конфликт был. Кокташе или Тёрткочоя, да, где вот 4 улицы с креста, да, вот, в Самаркандыке или где-то там в Аксае, да, вокруг Варуха. А сейчас вокруг Аксая в основном шло, правильно? А сейчас обратите внимание, где Кулунду, Максат? Там 50-60 километров минимум, если не 70, да? По границе, если идти. В Лейлекском районе. Вы представляете, я там от Баткена до Лейлека 8, там почти 100 километров по этой дороге ехать. Вот. Ну, не по сокращенной, там же мы дорогу сейчас построили, уже мы через Самат не ездим в село, а уже есть эта дорога. Даже все равно она. И там, на большом расстоянии, последний, этот раз, предыдущий год было. Надо вот анализ сделать. Почему? О чем это? Я вот призываю вот секретариат Совета Безопасности сделать анализ. Анализ и президенту сделать этот анализ со своими предложениями на стол положить. Это нужно было еще в том году это сделать, чтобы президент знал. Он же главнокомандующий вооруженными силами. Поэтому на это обратить внимание нужно. А потом то, что вот Кыргызстан выбрал вот эту позицию, и мы демонстрируем мировому сообществу, что позиция кыргызской стороны – это политика дипломатическая. Другого мы не признаем. Это хорошо. Это очень хорошо. И не первыми мы ни разу с миномета, с гранатометов не обстреливали. Мы, может быть, наши применяли стрелковое оружие, но это стрелковое, не оружие группового применения, там, не группового оружия. Поэтому мы должны это придерживаться. Но это, бесконечно, не может продолжаться. Потому что, как в Библии сказано, тебе ударили по щеке, ты подставь левую, да, так не должно быть. Когда мы говорим политико-дипломатический путь, он же предполагает как мягкий вариант, так и жесткий вариант. А когда жесткий, это не значит танки, самолеты, там, китмень, лопата, понимаете? Нет. Это тоже жесткая позиция, которая, это демонстрация, нота, прекращение переговоров, контактов, замораживание переговоров. То есть это мы должны все равно демонстрировать. Обязательно сочетание должно быть. А иначе просто так... ведь это-то пошло... Вы знаете, мы еще, кажется... Ну, наше общество, оно все-таки... Мы и гражданское общество, и вообще кыргызское общество, оно более немного продвинуто в Центральной Азии. Мы более продвинуты. Вот. Хотя и результаты революции не всем нам нравятся, но это продвинутость, это критерии оценки общества, что она выше стоит, чем другие. И мы как-то вот подходим более человечно, более с пониманием. И когда, помните, вот год назад когда-то события были, ведь и местные органы власти, и НПО, которых часто ругают, но они здесь молодцы, задокументировали фото, показания все взяли, медицинские карточки, все. Можно было в суд отдавать. Я даже сам был, почему бы в суд не отдать? Но тогда правительство сказало, нет, не надо. Ну, тоже, может быть, правительство, я понимаю сейчас, что, ну, как с соседям судись, это тоже нехорошо. Ну, поймут, наверное, и у них жертвы, и у нас жертвы. Но наша вот эта порядочность, наша образованность, культурность, иногда почему-то наши соседи принимают за слабость. Вы понимаете, а так нельзя. Поэтому я за то, чтобы политико-дипломатический путь, иногда и он жесткие методы использовал. Но жесткие методы одно. Но самое главное, есть такое, что у киргизов раньше мои предки всегда говорили, надо сделать так, чтобы его задушить ватной веревкой. Ну, ватная веревка, ей же не задушишь, ей даже она рвется сразу. Mm-hmm. Но это условно. Гипотетически, а фактически это очень многозначительно. Здесь большая философия. То есть это значит создать такие условия, или по-русски, как говорится, принудить, принуждение, меры принять такие, чтобы принудить их к миру. Понимаете, на границе. Вот мы это должны использовать. Но когда мы принуждаем, опять я скажу, что это без силового давления, без оскорбления. Нельзя народ оскорблять. Потому что народ не бывает плохим. Среди народа есть и дураки, и чиновники дураки, и люди, которые не дружат с головой. И у нас, у всех народов есть. Но в целом народ нельзя, грань нельзя переступать. Mm-hmm. Понимаете, в этом плане? Вот примерно моя позиция такая.
В этом и опасность как раз, что сеется ведь такая... не любовь между народами, когда такое происходит.
Ну, она уже давно посеяна, на самом деле. Другое дело, правда, как работать в регионе и с вопросом размежевания границ, когда в любом случае сейчас говорится о том, что если мы хотим добиться какого-то эффекта, то меняться территориями в любом случае придется, по крайней мере, как это заявляют некоторые наши руководители. С другой стороны, как говорят некоторые эксперты, которые бывали на местах, там население абсолютно не готова оставлять какую-то землю для того, чтобы приобрести где-то другую, и готова стоять за каждый клочок земли до конца. Как вы считаете, как можно решить этот очень щекотливый вопрос, который, возможно, и не позволяет далеко продвинуться в решении данного вопроса?
Вы знаете, вот первое, мы сейчас должны все отбросить и выкинуть все свои карты, документы. Они носятся с 24-27 года, мы с 58-м, 59-м, 89-м. Надо отбросить. Мир другой. Ситуация политическая, военная, международная, экономическая ситуация. Мир через 2 месяца будет другой. Мы на пороге изменения глобального мира и миропорядка. Поэтому нужны новые методы, нужны новые подходы. Это очень трудно. Но мы должны над этим думать. Я вот еще раз хочу повториться, что вот в 2013-2014 тогдашним президентом мы сидели и мозговали, и тогда мы нашли 6 шагов. Но мы ее не смогли полностью реализовать. Мы первый шаг начали, только приступали ко второму. Я не знаю, отдельные мои коллеги тогда говорили, кто-то связывал это с предательством, кто-то из наших сделал утечку. Другие, что это? Ну, это мало ли что там говорят, фактов нет. Но мне кажется, вот такие предложения, вот такие шаги должны быть. И вот я когда говорю, что они заставят, принудят их к миру, к подписанию, вот эту методику надо. Да, трудно, это нелегко найти эти пути. Но у нас наработки есть. Мы же не с нуля, эти наработки были, и они были успешными. Я связываю, что вот эти хорошие наши методики, они в противовес не могли ничего выставить. Не могли нашим аргументам, вот нашей методике. И они нашли другой выход, силовой. Головной обстреляли в январе 2014 года с гранатометов, с минометов. Представляете? То есть они уже продемонстрировали, пусть не всему миру, но хотя бы Средней Азии, Центральной Азии, продемонстрировали, что они интеллектуально проиграли крызам. Понимаете, это нужно признать. То есть мы уже есть у нас опыт. Мы доказали, что мы интеллектуально. Вот в этой комиссии были несколько человек. Представитель МИД, руководителя МИДа был, аппарата президента был, я, президент. Ну, там ограничены мы. А потом только, когда мы пошли к реализации, круг расширился. Там добавились еще несколько человек. Поэтому, когда увеличили круг, ну, естественно, утечка происходит. Вот. А теперь, что касается, конечно, вопрос границы спокойствия. Людям нужно спокойствие. Пока мы эту методику найдем, у нас год пройдет, правильно? Пока реализуем еще год. Но люди же должны жить в безопасности. Поэтому вот я и говорю всегда и журналистам, и вашим коллегам, вот хорошо, что губернатором в Баткене Алимбаев Абдукерим, это военный человек, пограничник, профессионал. Он руководил пограничными войсками, был первым заместителем, был руководителем пограничного отряда. То есть он это все знает, эту кухню. Вот он сегодня, это его задача на местах обеспечения безопасности. Он должен собрать МЧС, представителя МЧС наказать. Почему ты после прошлого года не продумал вариант эвакуации людей? Чтобы люди, помните, в прошлом году бежали, ребенка уронили, он якобы утонул. Там с девочкой побежал не в ту сторону, девочку 12 лет убили, понимаете? Так не должно быть хаоса. Должно быть организована эвакуация. Места определены. Там должны быть хотя бы на первые 2-3 дня продукты, хлеб, молоко, там, ну, что-то такое, сахар, чтоб чай хотя бы вот это элементарно, постельные принадлежности, потому что взрослый перенесет, а дети как? Поэтому вот эти вопросы нужно продумать. Это его задача, это не задача правительства, это местные органы. И кто старше будет, там нужно определить старше, чтобы не все село бросилось, а эту улицу выводит там Султан-Аке, а эту улицу Ахмат-Аке выводит. Вот так нужно делать. И вот за ним идут. А он знает, куда вести. Он уже тренировку, обучение прошел. Понимаете? И, конечно, безусловно, вот помните, я когда погранслужбу возглавлял, и мы с правительством очень хорошие вот о пограничных дружинниках сделали. Ведь их вооружить, вот, вот это надо сейчас развить. Потому что, вы знаете, пока войска, ведь им, у них войска рядом, поэтому у них вот эти зоны пограничные, уже капониры эти для танков, окопы для личного состава, это уже готово. Они уже минометы пристреленные, они уже по головному метко бьют, по заставе нашей бьют, по населенным пунктам. То есть это у них корректировка огня, все это сделано. То есть они тренируются. Так в ответ и мы же должны. Ладно, они выставляют танки, не это. Будь добр, защити людей, чтобы они безопасно, чтобы никто никого не подстрелили, не убили. Но сожгут, черт с ним, мы там построим, заставим их построить. Но жизнь-то человека самая бесценная, поэтому вот это надо использовать. Я вот здесь. А правительственная комиссия, да, она будет. Я думаю, она, наверное, тоже ищет выход из этой ситуации. Вот, ищет формы, пути, методы. Как принудить их политико-дипломатическим путем? Иногда политико-дипломатический путь, он хоть и мирный, но когда он использует жесткий вариант, это страшнее, чем танковая дивизия. Это тоже без оружия врага разбивать, это сильно. Но тут нужно интеллектуал.
Видите, еще говорят о чем, что, вот как Тимур отметил, что в любом случае, ну, по крайней мере, так сейчас говорят эксперты в том числе, придется производить какой-то обмен территориями. А кыргызстанцы, по крайней мере, на отдавание своих территорий реагируют очень бурно всегда, да, даже когда с Китаем границу делили, 70% спорных территорий отошли нам, но мы же что-то отдали, и это в том числе стало причиной, почему карьеры лишились политического очень многие. Получается, и сейчас возможен такой вариант, а ведь такую ответственность на себя вряд ли кто-то хочет брать.
И вы знаете, нет, в 2013-2014 году вот один из методов нас был, мы с людьми уже тогда, 8 лет назад, мы уже людьми работали. Кто готов? Вот там есть местность Мазаит-Тендери, так местность Мазаит, там 16 или 19 семей жило, или 21. Каких? Вот дороги нет. Они как бы маленький наш эксклавчик, анклавчик. Понимаете, каких? И многие из них были. Там по-старых был местность, тоже там 4-5 домов, ну, где-то несколько гектаров земли. Их тоже, они готовы были. И мы тогда им сказали, вы найдите таджикского гражданина, который тоже в такой ситуации у нас в изоляции. И с ними начинайте, договоритесь, а мы оформим взаимно это. И, в принципе, мы уже начали приступать, и дошло до того, что некоторые приводили ко мне, вот я сейчас, вот местность по-старых был, там, я помню, у него еще «Жигули» шестерка коричневая была, я ездил туда. Вот он сам мне говорил, что я нашел. То есть это нужно, вот в этом ключе нужно. Понимаете? Я почему говорю, людей надо самих повлекать? Потому что вот, чтобы такого не было, ну, в комиссию, наверное, всех не включишь, правильно, в правительственную. Но при правительственной комиссии есть две рабочие группы. Одна юридическая, а вторая топографическая, полевая. То есть, которая на места выезжает, арыки обходит, дороги там, горы, холмы, и все вот это смотрит все. Вот туда надо включать их, местных. Они же лучше знают, что вот эту в рабочую топографическую. Их включать, чтобы они, их не аксакал или представители были и знали, чтобы завтра, когда решится вопрос, чтобы местность выйдет и не кричала. А ему сказать, слушайте, вы же представители избрали, избрали. Делегировали, делегировали. Он участвовал, участвовал. Он пришел, решение вам довел, довел. А что вы полгода молчали, сейчас выходите? Значит, за вами силы стоят, которые вам поднюскивают, как вы говорите, вот по Узенгогуш. Там выигрышная была ситуация, но умело разыграли. Тогда не сумели вовремя до людей довести подлинную информацию, вот открыто сказать. Это сейчас стало, она выходить, и люди удивляются. Понимаете, мы единственная среднеазиатская республика, которая у китайцев выиграла пограничный вопрос. 30 на 7. Все другие проиграли 50 на 50. Вот Таджикистан протянул. Угу. Почему у них проблемы в горном Бадахшане? Выше озера Ранкуль почти 1000 квадратных километров. Понимаете, спорная была. Как решилось? Не в пользу Таджикистана. И люди тоже возмущались. Поэтому... А мы вот единственная республика, которая... Даже Россия отдала Даманский. Помните остров 69-го года? А мы выигрышно были. И поэтому... Ну, все зависит от... Я говорю, от интеллектуальных ресурсов, от подготовленности, от серьезной подготовки к переговорным. Ведь переговоры не просто собрались и поехали. А надо анализировать, как прошлая встреча зашла, кто какой вопрос поднимал, как на него ответить сейчас, а мы что ответили, как они прореагировали, что они в ответ выдумали. То есть вот это все, она до мелочей должна анализироваться, а не так просто чурюк-кет-тык поехали в Худжан на переговор. Так не должно быть.
Спасибо вам большое. Надеемся, что у нас будет меньше поводов говорить об этом вопросе, о том, что продолжится поступательная работа. В конце концов, мы увидим свет в конце туннеля. В частности, президент Садыр Джапаров буквально на днях сказал о том, что вопрос-то все равно длительный, и он до конца своего президента надеется его решить, но для этого нужно терпение и понимание и журналистов, и блогеров, и общественности о том, что этот вопрос чрезвычайно важный. У нас в гостях был общественный политический деятель, бывший председатель межправкомиссии по делимитации и демаркации границы Токун Мамытов, Токун Булутбекович. Большое вам спасибо. Желаем вам всего хорошего.
Спасибо.